Мюнхенская конференция по безопасности, 59-я по счету, проходящая без участия России, в частности, стала площадкой такой трехсторонней встречи. Госсекретарь США Энтони Блинкен и лидеры Армении и Азербайджана, соответственно, Никол Пашинян и Ильхам Алиев. И Блинкен перед началом встречи сказал, что есть возможность установления мира впервые за 30-летнюю историю противоборства двух стран, у которых есть нерешенные территориальные проблемы. Такая возможность возникла. Более того, он сказал, что, может быть, вот этот мирный договор подписан в результате прямых переговоров, а также при участии ЕС и, соответственно, США. Упомянул и других международных партнеров, но каких не сказал. Любопытная ситуация, учитывая участие России или, скажем, той же Турции, о которой мы говорили. И вот как раз давайте попробуем разные варианты обсудить с Дмитрием Журавлевым, научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета при правительстве России, кандидатом политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как нам расценивать эти заявления Блинкена, попыткой отодвинуть Россию от мирного процесса на собственных границах?
Ну, и это тоже, но главное, подрыв авторитета России. После бегства из Афганистана с авторитетом самих Соединенных Штатов есть большие сложности. Им нужно уравновесить свои провалы и ошибки. И вот они отодвигают нас от процесса на юге Кавказа для того, чтобы показать, что Россия не так уж значима на территории бывшего СССР. А вот Америка вполне может играть значимую роль на этой территории. Кроме того, многие вопросы транзита товаров из Азии в Европу и из Европы в Азию завязаны либо на Россию, либо на Южный Кавказ. И поэтому очень хочется контролировать Южный Кавказ для того, чтобы пустить товарные потоки в обход России, тем самым нанести нам дополнительный ущерб. Так что здесь Кавказ скорее средство, чем цель.
А что, может, Соединенные Штаты могут предложить обеим сторонам? Чего не может предложить Россия, скажем так?
Единственное, что может предложить Соединенные Штаты из того, что не предложим мы, это очень-очень много денег. Но подозреваю, что это в лучшем случае будет обещание. Сегодня деньги американцам нужны сами.
Говорится, Блинкен говорил, другие международные партнеры, он, ну, я понимаю, что мы не можем за него рассуждать, тем не менее, как вы полагаете, могли ли иметься в виду Турция и Россия или нет?
Я думаю, что это НАТО.
НАТО.
Да, в первую очередь НАТО. Турция ведь тоже член НАТО, и можно будет так упаковать ситуацию. А Россия, видите, они не называют точных партнеров, поэтому если не получится, то можно будет вдруг выяснить, что никто не был против и участия России в процессе. Ну, то есть, когда Америку надо будет очередной раз доставать из ямы, а русских вспомнят. А что-то получится, можно сделать вид, что Россию никто и не звал.
Пока на линии разграничения находятся именно российские миротворцы. Если какой-то договор будет подписан, вообще в них необходимость отпадет? Или их заменят какие-то другие?
Я думаю, что отпадет только юридическая необходимость. Понимаете, проблема столь острая, столь глубокая, столь многолетняя, что никакой документ сам по себе проблему не решит. Может быть, дорожной картой, он может быть началом пути, он может быть даже концом пути, но не всем путем точно, понимаете? Поэтому миротворцы потребуются еще долго. Насчет наличия на Кавказе американских миротворцев, ну, может быть, американцы об этом и мечтают. Вы понимаете, в чем дело? Америка привыкла быть миротворцем, когда не стреляют. А когда стреляют, они не готовы быть миротворцами. Конечно, они могут предложить эту роль туркам и французам. Да? Чтобы армянская сторона доверяла Франции, а азербайджанская Турции. Такая замена возможна. Но в случае этой замены действительно уже взаимодействие с Россией будет маловероятно.
Обе стороны, конфликтующие, я имею в виду, и Никол Пашинян, и Алиев, и Ильхам Алиев сделали примерно в одном русле заявление. Пашинян сказал, что подтвердил нацеленность Еревана достичь подписания мирного договора, гарантирующего мир на Южном Кавказе, да? А Ильхам Алиев, президент Азербайджана, сказал, что есть подвижки в позиции Еревана. Ну, понятно, чтобы договор состоялся, кто-то должен сделать шаг назад. Где получается, что Ереван делает шаг назад? Или какие
здесь
компромиссы возможны?
Здесь самая большая проблема. Я боюсь, что каждый уверен, что шаг назад должен сделать другой.
Ну, это всегда так бывает, это понятно.
Это проблема, причем объективная. Дело не в фигуре президента Азербайджана или премьер-министра Армении. Дело в том, что им очень трудно найти эту самую золотую середину. Ведь ключевое для Кавказа – это отеческие могилы. Да? А там они вместе, армянские, азербайджанские. Любые разграничения кого-то оставят недовольным. Собственно, в свое время Советский Союз решил эту проблему исключительно вот по схеме «а будет так, а по-другому не будет», и после чего ситуация успокоилась. Да? А сейчас-то речь идет о договоре двух стран. Если оппозиция в Армении посчитает, что Пашинян заключил неправильный договор, у него будут сложности, и этот договор не будет ратифицирован. Если на встречу армянским пожеланиям пойдет Азербайджан, ну и Ильхам Алиеву будет много сложностей. Да? То есть в том-то и ужас всей этой истории, что здесь невозможно найти всем приемлемое решение. Решение будет не просто компромиссом. Решение будет компромиссом со слезами на глазах с обоих сторон.
Но если смотреть на ситуацию сейчас, после соответствующих решений, то именно Армения, получается, сделала шаг назад, чтобы не сделать два шага назад или пять. То есть какие-то уступки-то есть?
Потому что французских миротворцев они точно не дождутся. Да? Там могли быть либо наши, либо турецкие. Поэтому Армения, да, она отступит, но ведь, понимаете, она отступит, а при том, что Пашиняна и так отношения с военными не очень. Что дальше-то будет? Ведь вся постсоветская элита Армении – это люди, так или иначе, связанные с Карабахской войной. Пашинян потому и вышел на первые роли, что он был первым, кто с этой войной не связан. Да? А здесь ему придется за нее отвечать. Ему будет непросто. Дай ему Бог остановить войну окончательно, но сделать это будет, ох, как непросто.
Ну, тут ведь вопрос в том, что есть сейчас некие границы, они существуют, да, там столкновения периодически возникают, они существуют уже довольно продолжительное время. Нельзя ли закрепить статус-кво вот на этих позициях, где стоят там?
Можно, скорее всего, и нужно, но только нужно понять, что полностью согласиться обе стороны с этим статус-кво как минимум лет через 20. А все это время это будет такой вероятный нарыв, который то ли прорвется, то ли не прорвется. Люди привыкнуть должны к этому статус-кво. Окончательно сжиться с тем, что другого не будет, будет только так.
Ну вот если брать...
Здесь время ничто не заменит.
Если брать предыдущий статус-кво, который существовал без малого 30 лет, его же... Ну, я так не буду сейчас глубоко разбираться, кто и куда и как, но он же был нарушен в итоге, и статус-кво изменился, теперь новый.
Да, нет, я не говорю, что он не может быть нарушен через 30 лет. Я говорю, что если он 20 лет не будет нарушаться, то появится хоть какой-то шанс с ним житься. А если меньше, то шансы не появятся.
Давайте...
Если появится у какой-то из страны иллюзия, что она может окончательно решить вопрос, никакой статус-кво ее не остановит.
Тогда логичный вопрос. Может ли Россия сделать так, чтобы установить статус-кво, или это не в ее силах сейчас?
Нет, Россия может это сделать при условии, что обе стороны готовы принять этот статус-кво из наших рук.
Но они же...
Блинкин же для этого и ведет всю свою бурную деятельность, чтобы приучить южнокавказские страны к тому, что покой и порядок можно получить только от Америки. Если две страны понимают, что реально это можно получить от России, только от России, тогда есть предмет для разговора. Если нет, то пока они не поймут всю, как бы это помягче сказать, неточность американской позиции, предмета для разговора не будет.
А есть какие-то примеры, где Соединенные Штаты выступали в этом качестве, а не в совсем другом? Может, ну, я что-то забыл?
В свое время брали на себя и переговоры между Кореями.
И что?
Не один раз, я не только Трампа имею в виду.
Да? Ну, это понятно,
они
да.
Они брали на себя афганское урегулирование, причем я не имею в виду ввод войск, а политический процесс, да? И тоже нельзя сказать, что сильно получилось. В результате просто тот, кто победил, тот победил, да? Насчет армяно-азербайджанской темы, говорить они говорили, но до состояния вот, переговоров, ведущихся под их эгидой, все дошло совсем недавно. До этого такого не было. Да?
Ну вот из того, что вы говорите, возникает ощущение, что они, скажем так, ну, в легкую что-то такое забросили, используя вот Мюнхенскую конференцию, в надежде, что на вот эту вот без наживки крючок кто-то клюнет, а так не особо на это они ставят. Или все-таки нет?
Нет, они все равно ставили, понимаете, потому что, я говорю, после Афганистана, после, так скажем, непростой ситуации с Тайванем, им нужно было срочно продемонстрировать свою роль первой страны мира.
Спасибо.
А на территории бывшего Советского Союза это особенно для них разумно.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, был в эфире «Радио Спутник».